В последнее время мне не раз приходилось проводить на темную сторону новичков. И я на собственном опыте понял, зачем Джуфин в свое время заставлял нас подолгу бродить по подземельям дома у моста. И почему при этом говорил, не умолкая: для успешного завершения путешествия новичка надо отвлечь, заморочить ему голову так, чтобы забыл, на каком он свете. Когда человек устал, растерян и одновременно увлечен интересным рассказом, он перестает бессознательно сопротивляться невозможному. И тогда невозможное с ним наконец происходит. Он пересекает границу между миром и его тайной изнанкой. Вернее, сам выворачивается наизнанку, превращается в существо, обитающее на темной стороне мира. Хотя поначалу всякому новичку кажется, что сам он остался прежним, просто внезапно оказался в удивительном месте. Понимание приходит потом, да и то, говорят, не ко всем. Впрочем, это не имеет особого значения. Природу темной стороны понимать не обязательно, достаточно просто там быть. Вот и сейчас я решил действовать проверенным методом. Спуститься с Корвой в подвал и водить его там по темным сырым коридорам, пока не собью с толку. Но почти сразу понял, что этот номер у меня не пройдет. Сбить с толку сэра Корву Блима физически невозможно. Он сам себе толк, только будет досадовать на мою нерасторопность. Хорош тайный сыщик, заблудился в подвалах управления полного порядка. Тюремную камеру не сумел отыскать, каков болван. И разговорами его особо не отвлечешь, потому что слушать не станет. Корва заранее уверен, что никто ничего интересного никогда ему не расскажет. И пока он так думает, он по-своему прав. Все, что мне оставалось в этой ситуации, вести себя так, словно я здесь один, а сэр Корва Блим, при всем моем уважении, просто что-то вроде чемодана или корзины. Например, я решил устроить пикник в подражании древним. Не зря же Гайшери мне этими их пикниками на темной стороне все уши прожужжал. Поэтому я вцепился в Корву, не руками, конечно, а вниманием. Он не считается, он просто мое имущество взял и несу с собой. И одновременно представил, как земляной пол под нашими ногами начинает дрожать и мерцать, как расступаются стены, а низкий потолок взмывает вверх и становится твердым, сияющим небом, сквозь трещины которого пробивается сладкий холодный свет. То есть, конечно, ничего я не представлял, просто вспомнил, как на самом деле выглядит окружающий мир. Этого обычно достаточно, чтобы оказаться на темной стороне буквально за считанные секунды, когда я один, со своей любимой корзиной для пикника. Большая удача, что сэр Корва Блим не превратился в эту грешную корзину. Шансы, боюсь, были. Я часто перегибаю палку в подобных делах. Но Корва остался живым человеком. Я бы даже сказал, наконец-то стал живым человеком. На его растерянное, ставшее почти детским лицо, приятно было смотреть. Этот живой человек грузно опустился на сияющую, текущую во все стороны сразу землю, поднял голову к темному, изумрудному небу, зажмурился от льющегося из всех его трещин яркого света, но тут же снова открыл глаза и широко улыбнулся. Обычная реакция человека, оказавшегося на темной стороне. А я тем временем с отвращением, недостойным настоящего естествоиспытателя, пялился на облепившего его голову прозрачного осьминога с бездонными дырами на месте предполагаемых глаз. Заклятие, подчиняющее чужой воле на темной стороне, часто выглядят причудливыми тварями, способными вдохновить толпу художников-сюрреалистов. Но я всегда был равнодушен к этому направлению искусства, поэтому беззвучным шепотом, почти не размыкая губ, сказал: «Пожалуйста, пусть заклятие, которым связали Корву Блима, навсегда утратит силу и исчезнет, не причинив вреда и не оставив никаких последствий». Дырявый осьминог, как и следовало ожидать, тут же исчез. А я уселся на землю рядом со своим подопечным, счастливый, но совершенно обессиленный. Все-таки я очень боялся за исход этого дела. Но понял это только теперь, когда все благополучно закончилось. Впрочем, для самого Корвы как раз наоборот, началось. «Это темная сторона», — наконец сказал я, сочтя своим долгом объяснить, что происходит.
«Извините, что привел вас сюда без предупреждения. Это был единственный надежный способ сохранить вам жизнь».
Сэр Корва не обратил никакого внимания на мои слова о сохранении жизни. Вообще не факт, что он меня слышал. А если слышал, вряд ли давал себе труд разбирать слова.
«Почему я попал сюда только сейчас?»
Вдруг спросил он таким возмущенным тоном, словно долгие годы упрашивал меня отвести его на темную сторону, а я, подлец, откладывал на потом. Гайшери на моем месте сейчас наверняка сказал бы, потому что дурак. Но я вежливый, поэтому ответил.
«В каком-то смысле вы были здесь всегда».
«Это правда», — неожиданно согласился Корва. «То-то я с детства не мог понять, какого драного лешего вообще родился, и с какой стати эта оскорбительная тягомотина считается моей жизнью. А она, оказывается, и была не моя».
Эту благодатную тему я могу поддерживать и развивать бесконечно. Но только не в разгар следствия по делу о жестоком убийстве. Забыть искаженное мукой лицо леди Шуманы не мог даже счастливый балбес, которым я обычно становлюсь на темной стороне.
«Вы знаете, кто вас околдовал?»
— спросил я.
«А меня околдовали?»
— удивился Корва.
«Да».
«Ну надо же! Впрочем, это многое объясняет. То-то я почти ничего не помню. Только как зачем-то пришел к начальнику полиции. Его не оказалось на месте, я рассердился, и вдруг за каким-то лешим приперлись вы. Что потом было? А что перед этим? Как мы сюда попали? Как добирались? Впрочем, это не важно, раз я все равно уже здесь. Наконец-то. Спасибо, что помогли. Я ваш должник, сэр Макс, и это довольно скверно. Понятия не имею, чем можно отплатить за такую услугу. Хотя вам чужие долги до одного места. Знаю я вас. И бурдалаки с вами. Я так счастлив, что готов простить вам даже собственный долг».
Корву можно было понять. Когда впервые оказываешься на темной стороне, все остальное обычно утрачивает значение. Но бедняге крупно не повезло. Я был твердо намерен испортить ему удовольствие. Что я действительно умею, так это обламывать людям кайф. Поэтому я сказал.
«К сожалению, мне не все долги до одного места. С вас я сдеру по самому высокому тарифу. Вам придется рассказать, что с вами случилось».
«Болтовня не может считаться платой», — возразил Корва. «А что со мной случилось, я вам уже рассказал. Кроме необъяснимого бессмысленного визита в дом у моста, я помню, что ел на завтрак. И как отсчитывал деньги для садовника. Он по моей просьбе отправляет своего племянника в Гугланд за саженцами бонхи».
Бонхи – красивые белоствольные деревья, растущие в Гугланде. В других провинциях Соединенного Королевства они обычно не приживаются.
«И как отослал записку Малдойозу, что он может приехать и забрать мои садовые скульптуры, если ему еще нужен мусор для строительства. Все равно они меня только раздражают, как всякие напоминания о былом увлечении, которому давно утратил интерес. Собственно, это все. Остальное как в тумане. Не понимаю, на что ушел целый день».
«Ничего», — сказал я, — «с вашей памятью несложно договориться».
Я отвернулся и почти беззвучно попросил.
«Пусть Корва вспомнит, кто его околдовал и что после этого случилось».
Я примерно представлял, что сейчас начнется. И заранее приготовился это как-то перетерпеть. Чужие душевные потрясения в этом смысле гораздо хуже своих. Вместо того, чтобы развлекаться, рыча от бессильной ярости, призывая на свою голову все мыслимые проклятия, рыдая или бросаясь на ни в чем не повинных людей, приходится сочинять утешение. Ну или просто молча сострадать, предварительно угадав, какой вариант в данном случае более уместен. Но сэр Корва Блим не человек. Кремень. Даже не поморщился. Только на скулах вспыхнул румянец, а губы стали белы, как мел.
«Так вот почему я ходил в полицию», — наконец сказал он. И теперь ясно, зачем вы меня сюда привели, чтобы допрашивать. Крайне нелепо использовать это чудесное место для допросов преступников. Но при вашей паскудной профессии чего еще ждать?